Книга Даниила, номер 72.
Пророческое соединение. От разделения Древнего Израиля до конца Соединенных Штатов.
Свидетельство о восстании Иеровоама – это также история разделения Древнего Израиля на два царства. Северное царство, состоявшее из 10 колен, называлось Израилем, или иногда Ефремом, а Южное царство называлось Иудеей. В дни Иезекииля царство уже много лет было разделено на два царства, и в 37 главе Иезекиилю было дано пророчество, согласно которому два царства вновь станут одним народом. Это пророчество исполнилось в начале истории зверя из земли Соединенных Штатов и окончательно исполняется в конце существования Соединенных Штатов, ибо Иисус всегда показывает конец чего-либо через его начало.
Восстание Иеровоама во время, когда Израиль был разделен на два царства, символизирует восстание в начале истории Соединенных Штатов, а также в конце их истории. Восстание в начале и в конце истории Соединенных Штатов включает объединение двух царств. 18 глава Откровения, как неоднократно показано в этих статьях на основании трудов сестры Уайт, представляет два призыва к церквам. Два народа, которые объединяются в час кризиса воскресного закона, это 144 тысячи и другое Божье стадо, все еще находящееся в Вавилоне.
Два народа, которые были объединены в истории миллеритов, Иуда и Ефрем, они были объединены, когда отдельные негодования против двух царств, соответственно, закончились в 1798 году, а затем в 1844 году. Слово «moreover» в 37 главе Иезекииля позволяет нам быть уверенными в этом применении. Слово «moreover» означает поместить весть, которая следует за «moreover», поверх вести, которая предшествует слову «moreover».
«И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзникам его, потом возьми другой жезл и напиши на нем Иосифу жезл Ефремов и всему дому Израилеву, союзникам его, и сложи их один с другим в один жезл, чтобы они стали одно в руке твоей». Иезекииль 37:15-17.
Иезекииль применяет пророческий принцип повторения и расширения, когда говорит «кроме того». Иезекиилю надлежит взять два жезла, один для Иуды и один для Ефрема, и пророчество, изображенное двумя жезлами, наложить поверх предыдущего пророчества. Предыдущая пророческая иллюстрация началась в первом стихе, когда Иезекииль был перенесен в долину мертвых сухих костей.
«Была на мне рука Господня, и Он вывел меня Духом Господним и поставил меня посреди долины, и она была полна костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их было на поверхности долины, и вот они были весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, оживут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь. И опять сказал мне, изреки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и вложу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И я изрек пророчество, как мне было повелено». И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот сотрясение, и кости сблизились, кость с костью своею. И я смотрел, и вот на них появились жилы, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, но духа в них не было. Тогда он сказал мне, «Изреки пророчества духу, изреки пророчества, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут». И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне, сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы отторгнуты. Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, тогда узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь». Иезекииль 37:1-14.
С самого начала этих статей мы показывали, что долина мертвых костей представляет народ Божий в последние дни, и что весть четырех ветров, которая заставляет их встать на ноги, как могучее войско, это весть,
полуночного крика, отождествляющая ислам с третьим горем. Сестра Уайт отождествляет кости с народом Божьим.
«Я откладываю перо и возношу душу мою в молитве о том, чтобы Господь дунул на свой отпавший народ, который подобен сухим костям, чтобы они ожили». Бюллетень Генеральной конференции, 4 февраля 1893 граб.
Мы показали в предыдущих статьях, что пророческое послание, указывавшее на 18 июля 2020 года, было ошибочным, и что ложное провозглашение ознаменовало наступление первого разочарования и времени промедления в притче о десяти девах. Хотя провозглашение времени было законным в миллеритский период, после 1842 года больше не должно было быть другой вести, привязанной ко времени. Когда Future for America объявила дату 18 июля 2020 года, они вернулись к той истории, когда провозглашение времени считалось допустимым, и, поступив так, согрешили и были убиты на улице Великого города, о котором говорится в 11 главе Откровения. Лежа мертвыми на улице, им затем надлежало воскреснуть, как и двум свидетелям после 3,5 дней.
На сухие кости должен дунуть Святой Дух Божий, чтобы они пришли в действие, как при воскресении из мертвых. Школа библейской подготовки, 1 декабря 1903 град.
В предыдущих статьях мы показали, что весть четырех ветров, которая воскрешает двух свидетелей, это весть ислама третьего горя, и что эта весть — весть полуночного крика последних дней. И Иезекииль говорит «кроме того», и тем самым указывает, что в ходе истории, иллюстрирующей провозглашение полуночного крика, два жезла, один представляющий Ефрема и другой Иуду, должны быть соединены и стать одним народом. Притча о десяти девах исполняется в последние дни в точности до самой буквы, как она исполнилась в истории миллеритов. В период, когда полуночный крик исполнился в истории миллеритов, и снова при исполнении последних дней, два жезла были и будут соединены вместе.
Два жезла представляли северное Ефрем и южное царство Иуда Древнего Израиля. Мы также показали, что Уильям Миллер был прообразом Илии, и что во время 3,5 лет засухи Илия отправился к вдове из Сарепты.
«И было к нему слово Господне. Встань, пойди в Сарепту, которая принадлежит Сидону, и живи там. Вот я повелел там одной вдове кормить тебя. И он встал и пошел в Сарепту. Когда он пришел к воротам города, вот там была вдова, собирающая хворост. И он воззвал к ней и сказал, «Принеси мне, прошу тебя, немного воды в сосуде, чтобы я попил». И когда она пошла принести, он крикнул ей и сказал, «Принеси мне, прошу тебя, кусок хлеба в твоей руке». Она сказала, «Жив Господь Бог твой». У меня нет лепешки, а только горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я собираю два полена, чтобы пойти и приготовить это себе и моему сыну. Съедим это и умрем. И сказал ей Илия, не бойся, пойди сделай, как ты сказала, но прежде из этого испеки мне маленькую лепешку и принеси мне, а потом сделай для себя и для сына твоего. Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не иссякнет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И она пошла и сделала по слову Илии, и ела она, и он, и дом ее многие дни. Первая книга царств, 17:8-15.
Многие дни в этом отрывке — это 3,5 года, в течение которых Ахав разыскивал Илию, и они символизировали 1260 лет папских гонений. Относительно многих дней папских гонений Иисус сказал,
«И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Матфея 24:22.
Сестра Уайт прямо определяет высказывание Иисуса о тех днях как период папских гонений.
Гонения на церковь не продолжались на протяжении всего периода в 1260 лет. Бог, по милости к своему народу, сократил время их огненного испытания. Предсказывая великую скорбь, которая постигнет церковь, Спаситель сказал, «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Матфея 24:22. Под влиянием реформации гонения были прекращены до 1798 года. Великая борьба 266-267.
Многие дни, в которые вдова содержала Илию, были также теми же многими днями папского гонения — указанными Даниилом.
и разумные
из народа наставят многих, но они будут падать от меча и огня, от плена и разграбления многие дни. И когда они падут, им окажут небольшую помощь, но многие примкнут к ним из лести, и некоторые из разумных падут, чтобы испытать их, очистить и убелить до времени конца, ибо это еще на назначенное время». Даниил 11:30-35.
Время конца, которое в стихах также называется назначенным временем, приходилось на 1798 год и ознаменовало конец папских гонений, как это было прообразно показано временем Илии с вдовой из Сарепты. В той истории вдова, представлявшая несостоящую в браке церковь, была отождествлена с церковью в пустыне в 12 главе книги Откровения. Она собирала две палки, не одну палку и не 10 палок, а две палки. И Иезекииль должен был взять две палки, одну для северного царства Израиля и одну для южного царства Израиля, и соединить их вместе, чтобы получилась одна палка. Эти два царства были рассеяны на протяжении 2520 лет, но Божье обещание заключалось в том, что Он соберет их. Женщина собирала две палки, которые предстояло соединить, и делала это до того дня, когда Господь пошлет дождь на землю.
День, когда Господь послал дождь, указывал на полуночный клич в истории миллеритов, завершившийся 22 октября 1844 года, когда Вестник Завета внезапно пришел в храм, который он воздвигал с 1798 года, конец первого негодования по 22 октября 1844 года, конец последнего негодования. В этот период исполнилась весть полуночного клича, представленная у Иезекииля в образе долины костей, когда два жезла северного и южного царств были соединены, чтобы образовать один народ с одним царем, ибо 22 октября 1844 года Христос предстал перед Отцом и получил царство.
Пришествие Христа как нашего первосвященника во святое святых для очищения святилища, представленное в Даниила 8:14, пришествие Сына Человеческого к ветхому днями, как показано в Даниила 7:13, и пришествие Господа в свой храм, предсказанное Малахией, все это описание одного и того же события, и это также представлено приходом жениха на брак, описанным Христом в притче о 10 девах в Матфея 25. Великая борьба, 426.
Христос принял царство 22 октября 1844 года, как указано у Даниила.
«Видел я в ночных видениях. Вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его — владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится». Даниила 7:13-14.
«Когда два жезла Иезекииля соединены вместе, над ними один царь.
И Давид, раб мой, будет царем над ними, и у всех у них будет один пастырь. Они также будут поступать по моим постановлениям, соблюдать мои уставы и исполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, где жили отцы ваши. Будут жить на ней они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем их навсегда». Иезекииль 37:24-25.
Все пророки согласны между собой, и царь Давид — это Христос, который предстал пред Отцом 22 октября 1084 года и получил царство, собранное из двух жезлов Израиля — Северного царства и Иуды — Южного царства. Рассеяние двух царств завершилось в течение 46 лет, с 1798 по 1804 год, когда Христос воздвиг храм, который был опустошен и попран. Когда Он воздвиг храм, Он затем внезапно пришел в свой храм как вестник завета в исполнение 3 главы Малахии. С этим согласен и Иезекииль, ибо все пророки согласны между собой.
«И Давид, раб мой, будет царем над ними, и у всех будет один пастырь. Они будут ходить в заповедях моих и соблюдать уставы мои и исполнять их. И будут жить в земле, которую я дал рабу моему Иакову, где жили отцы ваши. И будут жить на ней они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем их навсегда. И заключу с ними завет мира. Он будет с ними заветом вечным. И устрою их, и размножу их, и поставлю святилище мое среди них навеки. И жилище мое будет у них, и буду им Богом, и они будут моим народом». Иезекииль 37:24-27.
Именно Христос воздвигает храм.
и скажи ему: «Так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из корня своего и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле своем, и будет священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим, и венцы будут Хелему и Товии, и Едаи и Хену, сыну Сафонии, в память в храме Господнем. И далекие придут и будут строить храм Господень, и узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно послушаетесь гласа Господа, Бога вашего». Захария 6:12-15.
Христос — отрасль, и Он сказал, что если они разрушат Его храм, то Он воздвигнет его в 3 дня, на что иудеи ответили, что храм строился 46 лет.
Тогда иудеи отвечали и сказали Ему: «Какое знамение ты покажешь нам, раз ты делаешь это?» Иисус ответил и сказал им: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Тогда сказали иудеи: «Этот храм строился 46 лет, и неужели ты воздвигнешь его в 3 дня?» Иоанна 2:18-20.
В этом отрывке Христос говорил о своем теле, но все пророки говорят больше о последних днях, чем о тех днях, в которые они жили. Воскресение Христа на 3-й день представляло воскресение мертвых костей во время излияния Святого Духа во время полуночного крика. Дождь, о котором свидетельствует Илия, был явлен во время кульминации его противостояния с пророками Ваала и Аштарот. Тогда было показано, что Бог Илии — истинный Бог, а также что Илия — истинный пророк. При наступлении первого разочарования стало очевидно, что протестанты стали лжепророками, как это показано на примере пророков Ваала и Астарты. Тогда началось время ожидания, и это привело к вести полуночного крика, повлекшей внезапное пришествие Христа в его храм. Полуночный крик представлен вестью Иезекииля, которая поднимает кости, как могучее войско. Кроме того, в этот период, 46 лет, 2 жезла должны были быть соединены воедино, чтобы образовать один народ с одним царем.
«И было ко мне слово Господне, говоря:
И ты, сын человеческий, возьми себе 1 жезл и напиши на нем «Для Иуды и для сынов Израилевых, сотоварищей его». Потом возьми 2-й жезл и напиши на нем «Для Иосифа жезл Ефрема», и для всего дома Израилева, сотоварищей его, и соедини их один с другим в 1 жезл, и они станут одним в руке твоей. И когда сыны народа твоего скажут тебе: не объяснишь ли нам, что ты имеешь в виду этим, скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму жезл Иосифа, который в руке Ефрема, и колено Израилевы, сотоварищи его, и присоединю их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут они одно в руке моей. И жезлы, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их. И скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, куда они ушли, и соберу их со всех сторон, и приведу их в землю их, и сделаю их одним народом на земле на горах Израилевых. И у всех них будет 1 царь, и не будут более 2 народами, и не будут более разделены на 2 царства никогда впредь, и не будут более осквернять себя ни идолами своими, ни мерзостями своими, ни какими-либо своими преступлениями, но спасу их из всех мест их поселения, в которых они согрешали, и очищу их, и будут они моим народом, и я буду их Богом». Иезекииль 37:15-23.
Те 2 палки, которые вдова собирала в преддверии дождя Илии во время полуночного крика, были северным и южным царствами Израиля, которые были рассеяны и должны были быть собраны в 1 народ 22 октября 1804 года, когда начался антитипический день искупления, ибо было обещано, что в то время Бог очистит их. Это очищение, представляющее следственный суд, началось тогда. Это собирание 2 палок следует понимать правильно, ибо Бог всегда показывает конец чего-либо его началом.
84-й год стал концом 2 царств Израиля, ибо тогда они стали одним царством, духовным Израилем, и с того времени им надлежало быть лишь 1 народом. Эта история была проиллюстрирована ранней историей, когда они стали 2 народами, то есть историей восстания Иеровоама.
История ложной системы поклонения Иеровоама должна также найти отражение в конце его царствования.
Отступление Аарона в начале Древнего Израиля и отступление Иеровоама в начале Северного Царства представляют отступление 1863 года. И 1863 становится понятным лишь тогда, когда конец царствования Иеровоама, соединением 2 жезлов, также накладывается на 1863 год.
Тогда становится ясно, что 1863 представлен как поколение, воздвигшее идол ревности.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Но образ сухих костей относится не только к миру, но и к тем, кто был одарен великим светом, ибо и они подобны скелетам в долине. У них есть облик человека, остов тела, но у них нет духовной жизни. Однако притча не оставляет сухие кости лишь соединенными в подобие людей, ибо недостаточно одной симметрии конечностей и черт. Дыхание жизни должно оживотворить тела, чтобы они встали на ноги и приступили к деятельности. Эти кости представляют Дом Израилев, Церковь Божью и надежда Церкви, оживотворяющая влияние Святого Духа. Господь должен дунуть на сухие кости, чтобы они ожили. Дух Божий со своей животворящей силой должен пребывать в каждом человеке, чтобы все духовные мышцы и сухожилия были в действии. Без Святого Духа, без дыхания Божьего наступает оцепенение совести, утрата духовной жизни. Имена многих, лишенных духовной жизни, занесены в церковные списки, но они не записаны в книге жизни Агнца. Они могут быть присоединены к церкви, но не соединены с Господом. Они могут быть усердны в исполнении определенного набора обязанностей и могут считаться живыми, но многие принадлежат к числу тех, о ком сказано «имеешь имя, будто жив, но ты мертв». Если не происходит подлинного обращения души к Богу, если животворящее дыхание Бога не оживотворяет душу для духовной жизни, если исповедующие истину недвижимы небесным принципам, они не рождены от нетленного семени, живущего и пребывающего вовек, если они не уповают на праведность Христа как на свою единственную опору, если не подражают Его характеру, не трудятся в Его духе, они наги, на них нет одежды Его праведности». Мертвых нередко принимают за живых, ибо те, кто добиваются того, что они называют спасением, по своим собственным представлениям, не имеют в себе Бога, производящего в них и хотение, и действия по своему благоволению. Этот класс наглядно представлен образом долины сухих костей, которую Иезекииль видел в видении. Обзор и Вестник, 17 января 1893 год.